Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Всем привет! Это подкаст «Медуза. О языке и лингвистике. Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
И я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Мы продолжаем наш пятый сезон, и, как вы заметили, к нам в гости весь сезон приходили непрофессиональные филологи, но мы не могли удержаться, чтобы не пригласить настоящего лингвиста. Но говорить мы с ним будем как с обычным человеком. Ну, конечно, не обойдется и без разговора о каких-то научных языковых вещах, но, тем не менее, хотим поговорить о том, как в лингвисте сочетается обычный человек и ученый. У нас сегодня в гостях Антон Сомин, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы филологических наук Высшей школы экономики. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Антон, привет. Мы давно ждали этой встречи.
Привет, спасибо, я тоже.
Да, на самом деле, было несколько выпусков, в которых мы говорили, ну, мы пригласим обязательно Антона Сомина, вот это случилось.
И передавали привет Антону.
Да, я мыл посуду и... О, привет, приятно. Спасибо.
Но прежде чем мы начнем разговор о языке, я хочу еще раз напомнить, что «Медузу» признали иноагентом, это ударило по доходам издания, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжать делать то, что мы делали. Поддержите «Медузу», вы можете оформить пожертвование, есть на сайте meduza.io красная большая кнопка, вы ее точно не пропустите. Ну или просто зайдите по ссылке support.meduza.io, это безопасно, никто вас за это иноагентом не признает. К тому же, если вы чего-то опасаетесь, можно отправить деньги анонимно и даже почту не указывать. Возможно, вы видели на «Медузе» новость, что донатов, которые в первые дни пришли, хватит на пару месяцев работы издания, но это, к сожалению, не означает, что помощь нам больше не нужна. Поэтому, если вы хотите нам помочь, вы все еще можете это сделать, и спасибо большое тем, кто уже откликнулся на наш призыв. Ну, а если вы хотите на «Медузе» рекламу разместить, например, в подкасте «Розенталь и Гильденстерн», приходите в контент-бюро «Продано», и мы тоже будем очень рады, если вы придете. Антон, скажите, вот сложно отделить лингвиста от обычного человека? Потому что ведь, обладая знаниями и о том, как развивается язык, и знаниями не только о русском языке, но и о многих других языках, вы же наверняка не можете уже спокойно смотреть на то, что происходит.
Не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома, вот что я вспомнил здесь.
Ну как, я бы не сказал, что прямо приходится разделять человека и лингвиста в обычной жизни. Ну, то есть, понятно, в профессиональной жизни ты скорее лингвист, а в обычной жизни ты обычный человек, вот да, с этим недостатком, что у тебя есть лингвистическое образование. Но это скорее помогает не вмешиваться в холивары о судьбах русского языка, а смотреть на это и думать опять очередной холивар, но я же понимаю, как это все устроено, как это работает. Но иногда приходится быть в роли ты же лингвиста, который знает происхождение всех слов, знает, как ставить все ударения, знает, что было с русским языком, что будет с русским языком, но тут тоже скорее получается в обычном разговоре обращение ко второй сущности, который не обычного человека, а лингвиста. Но иногда трудно сдержаться, конечно, бывает, когда какой-то спор, в который хочется вмешаться как обычному человеку.
В интернете всегда кто-то не прав.
Это безусловно. Еще хуже, когда в живом разговоре кто-то не прав. Но вот тут приходится выбирать, как быть.
И как же вы делаете этот выбор? Ну, то есть, мне кажется, что и там, когда мы с Володей общаемся, складывается ощущение, что, конечно, профессиональный филолог, он на все должен смотреть так, а, ну, это ошибка, ну, вот так люди говорят. Я просто это где-то у себя зафиксирую и запомню, что он говорит вот так вот.
Ну, это, конечно, вот как говорит мой коллега Борис Иомдин, лингвист все время находится на работе, потому что, ну, если он занимается русским языком, потому что он все время слушает, что говорят окружающие, обращает внимание на какие-то незнакомые слова и так далее. Ну, вот я, например, когда езжу в такси, я все время пытаюсь угадать по речи, откуда человек родом. Это, соответственно, вот лингвист вмешивается в мою обычную жизнь. Но я, как обычный человек, все время стесняюсь уточнить, откуда таксист родом, поэтому мои догадки остаются в большинстве случаев со мной, и почти никогда их не удается проверить. Ну, пару раз проверил, был прав.
Мне очень часто доводилось слышать от обычных людей, от журналистов, которые берут интервью, «Ой, Владимир, в вашем присутствии я боюсь говорить, потому что я, конечно же, наделаю кучу ошибок, а вы, конечно же, их заметите, и, конечно же, подумаете, что я безграмотный».
А Володя говорит, я с удовольствием послушаю ваши ошибки.
Да, я на это каждый раз отвечаю, что вы можете совершенно спокойно говорить. И вообще лингвист — это такой человек, при котором максимально безопасно можно допускать ошибки, потому что лингвист, во-первых, понимает, откуда берутся ошибки, понимает процессы, эти механизмы, языковые законы, которые приводят к тому, что люди в этом месте начинают сомневаться или ошибаться. А доводилось ли тебе такое слышать? Антон, в вашем присутствии я боюсь говорить, потому что вы заметите ошибку. Или это у меня моя личная боль, потому что грамота.ру, да, и все ожидают...
Все это клеймо уже, да.
Да-да-да, что я только делаю, что обращаю внимание на ошибки.
Ну, у меня, конечно, это реже случается. Кажется, это грамота.ру в большей степени влияет, чем просто лингвистичность. Есть же еще идея вот у тех людей, которые понимают, что лингвист — это не просто человек, который знает много иностранных языков. Есть такой второй уровень заблуждения, что лингвист, то он, да, вот при нем безопасно говорить, а вот филолог-то все исправит.
Но возвращаясь вот к тому, как воспринимаете вы речь окружающих, бывает все-таки что-то, что вас раздражает, что вот кто-нибудь говорит, вот, я не знаю, ну, даже не звонит и не кофе в среднем роде уже совсем, ну, не знаю, куркума какая-нибудь. Я просто уже, это из-за Володи, который каждый выпуск уже говорит про куркуму, я не могу уже развидеть это.
Ну, безусловно, тут все-таки обычный человек не полностью убит лингвистом, но вот опять же процитирую другого лингвиста Максима Крангауза, который рассказывал, как человек он мат терпеть не может, а как лингвист для него, он его очень любит, потому что чрезвычайно интересный аспект русского языка. Но вот у меня примерно так же, я в принципе не очень люблю мат. Или если взять что-нибудь другое, скажем, вот региональные акценты. Я их слышу, раньше не слышал, раньше, когда я только поступил на лингвистику, в институт лингвистики, я совершенно не слышал разницы в речи людей из разных регионов, при том, что я сам родом из Минска. Не уверен, что это слышно по моей речи, хотя несколько аспектов, отличающих мою речь от московской речи, есть, но, кажется, их довольно сложно услышать, если специально про них не сказать. Ну вот, я думал, что все одинаково и по всей России, и Беларуси, и Украине, ну, не считая, когда совсем сильный акцент, вот такой вот белорусский. А чем дальше я живу, чем больше я путешествую по России, тем больше я слышу эти акценты, и тем сильнее они меня раздражают, что меня раздражает, уже такое мета-раздражение, потому что меня раздражает, что меня раздражают эти акценты. Но я их слышу, и когда я слышу, как люди редуцируют, пошли в магазин, или вот, скажем, с девушкой у нас вечно разговоры про яконе мое белорусское, вот. Очень страшно в Москве люди говорят про, например, яйца. Они говорят, что нужно купить яиц. Для меня это звучит как яиц! Купи яиц! Сделай яичницу! Потому что нужно купить яиц, сделать яичницу, поехать в Якутию. Я тут сильнее якую, чем москвичи. И вот некоторые мои друзья на это обращают внимание. Я, соответственно, вздрагиваю от яиц или ржаного хлеба или шоссе. Вот. Это есть.
Но вот к тому, Володя, что ты говорил, вот когда люди опасаются, что они с тобой разговаривают, и ты, значит, уличишь их в ошибках. Но ведь не всякий лингвист, я думаю, вообще, наверное, никакой, не знает всех норм, всех правил. Ну, это же невозможно выучить все возможные ударения, тем более они там периодически меняются.
А на самом деле ведь это еще одно такое очень большое заблуждение, потому что не филологи, не лингвисты как раз думают, что лингвисты знают все о нормах языка, знают, как пишутся все слова, как произносятся все слова. И именно поэтому лингвисты не имеют права на ошибку, потому что они знают все о языке.
Да, это вечно. Смотришь какие-нибудь комментарии к своим лекциям на Ютубе, и обязательно находится кто-нибудь, кто говорит: «Лингвист! И сказал вот такое-то слово или поставил такое-то ударение, все, дальше слушать не буду». Иногда в комментарии кто-то приходит и вот говорит то, что сказал Володя, а иногда нет, просто человек не дослушивает. Ну да, у нас вроде как нет права на ошибку, но тут я еще скажу, что ведь раздражает не то, что отличается от нормы, а то, что отличается от того, как ты говоришь. Может быть, ты говоришь неправильно, и это не соответствует норме, и тогда нормативное тебя будет раздражать, даже если ты знаешь, что это нормативное.
А на тебя это давит во время лекции, во время публичных выступлений ощущение, что ждут образцовой речи?
Скорее нет, просто потому что, когда я читаю публичную лекцию, я полностью погружаюсь в то, что я говорю, вернее, о чем я говорю в первую очередь, и не хватает ресурсов мозга на то, чтобы еще думать про правильную речь. Правда, какой-то кусок мозга все-таки про это думает, но в частности, я приучил себя поменьше экать, приучил себя... Вот молчать, а не экать ситуации, когда ты подыскиваешь слово. Ну да, ну... А вот сейчас поэкал. В принципе... Опыт публичной речи уже приводит к тому, что скорее ты говоришь правильно, даже специально не задумываясь. Вообще, нужно сказать, что этому меня научили не лингвистический курс в моем университете, а курс внезапно математики, потому что у нас был такой преподаватель математики, который вел еще на первом наборе отделение теоретической и прикладной лингвистики в 65-м году, и вот мне тоже довелось у него учиться, Юрий Шиханович. И когда мы сдавали экзамены, у каждого было свои 2 часа, ты приходил, он запирал дверь на ключ, ты получал задачи и сидел с ней, сколько тебе нужно времени, а потом начинал отвечать. Если ты что-то начинаешь говорить не то, он говорил, я отказываюсь вас понимать. И нужно было понять, где ты что-то сказал не так, как-то перестроить свое предложение, потому что он придирался именно вот к тому, как ты излагаешь, насколько логичное твое повествование. И вот, кажется, тогда, сдавая и ходя на пересдачи, я все время ходил на пересдачи по математическим курсам, я приучил себя к построению таких вот сложных предложений и к тому, что ты в голове успеваешь забежать чуть-чуть вперед. То, что меня не отчислили из-за математики, видимо, показывает, что я научился это делать. Но вот неожиданная польза от математических курсов. А вот еще мой коллега Александр Пиперский как-то обратил внимание на один аспект моей белорусской речи, что у меня на стыке слов на некоторые зубные согласные, типа «н», и следующее, которое начинается на «мягкий», у меня происходит смягчение, которого нет в речи москвичей. Москвичи скажут «один человек», а я скажу «один человек». Один человек рассказывал мне. И вот всякий раз, когда у меня встречается этот несчастный один человек или один человек, я про это думаю и сбиваюсь. И всякий раз думаю, спасибо, дорогой Саша. Без этого лекция была бы лучше.
Как вы кладете бороду на одеяло или под одеяло?
Да-да-да, именно это и происходит. К счастью, я не знаю, в каких еще случаях у меня это смягчение происходит. Я все время пытаюсь отрефлексировать, но не очень получается. Но вот с один человек всякий раз все ломается.
Ну, здесь получается вот эта рефлексия, она, наоборот, лингвисту немножко мешает. Самоанализ речи.
Ну да, мешает. С другой стороны, иногда ты что-нибудь скажешь, подумаешь, а другие люди так говорят, эй, другой человек, скажи, ты так можешь сказать? Но опять же, белорусизм есть такой чуть что. В московском русском и в других русских оно тоже встречается, но скорее в контексте чуть что он звонит. То есть по любой даже самой мелкой причине. Да. А в Минске говорят чуть что звони. То есть если что-то случится, звони. И вот ты так говоришь, потом думаешь, а так вообще поймут тебя, не поймут, Володя, ты можешь так сказать?
Я нет, я вот чуть что буду в первом значении использовать.
Угу. А вы, Саша?
Да, я тоже так не могу сказать. Чуть что, в любой момент он начинает звонить.
А вот в этом значении я бы сказал, если что, звони.
Ну да, но вот для меня на самом деле тоже, если что, чуть ближе, но мои минские друзья все говорят, ну и я, кажется, тоже так говорил, и у меня, конечно, за время в Москве речь изменилась. Видимо, я так тоже говорил, по крайней мере, для меня это звучит совершенно естественно. И про всякие вот такие региональные штуки тоже думаешь, насколько тебя поймут, с одной стороны, с другой стороны, скажешь, словишь себя, а потом интересное обсуждение. А вы так говорите, а как вы скажете? Ну, то, что у нас сейчас, собственно, было.
А вот это один человек, это из-за белорусского?
Нет, я, честно говоря, не знаю откуда, потому что в белорусском твердое «ч». Там будет один человек, там просто нету никаких причин для смягчения. Откуда оно берется, я не знаю, но оно есть не только у меня, у других русскоязычных белорусов тоже.
Ну, про соотношение русского и белорусского и в вашей голове, и вообще про судьбу белорусского языка я хочу, чтобы мы чуть-чуть попозже отдельно поговорили. Я вот еще про русский язык, про то, как вы воспринимаете речь окружающих. Вы же обращаете внимание не только на акценты какие-то, на, не знаю, ошибки или еще что-то, но вообще на то, какие слова люди выбирают. И я, когда готовился к нашей встрече, посмотрел одно из ваших выступлений, и вы там рассказывали про эксперимент с милицией и полицией. Эксперимент заключался в том, что надо было понять после принятия закона а полиции, когда переименовали милицию, да, как изменилось употребление слов милиция и полиция. Вы обращаете внимание, ну, если это не ситуация эксперимента какого-то вообще, на то, какие слова люди выбирают, какие, не знаю, образы они в своей речи используют?
Да, конечно, тут сложно не обращать внимания на то, как конкретно говорит человек, особенно если это человек, с которым ты часто общаешься или которого часто слушаешь, у тебя в голове складывается некоторый языковой портрет этого человека. Но обычно все-таки, когда разговариваешь, ты все-таки думаешь о содержании разговора, а не о форме, даже если ты лингвист. То есть я, конечно, если услышу какое-то необычное слово, я спрошу у человека, что это за слово, почему он его употребил, что оно значит. Или если я услышу какую-то необычную форму, и это не какая-то частая ошибка, а какая-то обычная. И я знаю, что этот человек не обидится на меня, что я спрашиваю, почему он так сказал, он не подумает, о боже, лингвист пришел меня карать за неправильное употребление. То я, конечно, спрошу, почему он так говорит, и, может быть, это сложится в какой-нибудь сюжет, который я включу в какую-нибудь другую свою лекцию. Но кажется, что если смотреть на вот выпуски, которые у вас были в этом сезоне, вы обращаете внимание на это больше, чем я. Так что спасибо за этот сезон.
Мы себе поставили такую цель, мы решили, что специально надо в этот вопрос погрузиться.
Может, тогда про этот эксперимент рассказать, раз уж мы вокруг милиции полиции ходим. Моя первая публичная лекция была про языковые реформы, и я к ней придумал вот этот вот эксперимент как раз. Это было вскоре после принятия этого закона, и все лингвисты, ну или почти все, писали, что ничего не случится, слово «милиция» слишком укоренилось в нашей речи, полиция — это персонаж из американских фильмов, который вот ест пончики, а у нас такого не будет. И я придумал вот такой эксперимент испытуемым, ну, то есть просто обычному человеку. Предлагается такая ситуация: он не знает, что ты лингвист. Мы это делали с студентами, которых учили социолингвистики. На последнем занятии мы с ними пошли и вокруг университета просто ловили прохожих и, притворяясь людьми, которые проводят психологический либо социологический эксперимент, не знаю, на самом деле проводили лингвистический, человеку дается история. Вот вы идете по улице и видите, как перед вами идет девушка, вдруг останавливается машина, из нее выскакивает несколько парней, хватают девушку, сажают в машину силой и увозят. Что нужно делать в этой ситуации? Ну и дальше люди говорили, нужно звонить в милицию или звонить в полицию.
Нужно писать в Твиттер.
Такое тоже было. Или бывало, нужно обратиться в органы. В какие органы? Ну, правопорядка. Ну, конечно.
Хитрецы разные, какие.
Разные такие ответы бывали. Ну и дальше оказалось, что оно действительно сработало. Многие говорили полиции, но было четко скоррелировано с возрастом. Чем старше человек, тем больше вероятность, что он скажет милиция. Чем младше, тем больше вероятность, что он скажет полиция. Там, правда, еще, конечно, есть разные прочие обстоятельства. Например, если это происходило возле метро, то ты, может быть, только вышел из метро, а там стоят люди, у которых написано «полиция». У тебя работает эффект прайминга, ты увидел это слово, оно у тебя в голове. Есть вот молодые родители, которые читали книжки про милицию или там про дядю Степу, и, соответственно, у них милиция в голове. Ну, то есть, конечно, без этого вот это все очистить невозможно, но в целом корреляция получилась хорошая. Я это привожу в пример всегда как такой вот эксперимент, когда люди думают, что участвуют не в лингвистическом, на самом деле интересует словоупотребление.
Вы уже упомянули, что вы из Минска, и я хочу зацепиться за это, чтобы поговорить про белорусский язык и что вы о нем думаете, о его судьбе. А вот для вас белорусский язык — это родной язык или просто вы знаете этот язык, потому что вы там родились и выросли?
Вот я сейчас рискую поставить крест на своей карьере белорусиста. Если отвечать на вопрос про родной язык, то вопрос, что такое родной язык, потому что...
Сейчас был вопрос из серии «Вы перестали пить коньяк по утрам», да? Вот что-то такое.
Примерно, да. Про родной язык — это просто очень сложный термин. Есть понимание родной язык как первый выученный язык, есть родной язык как язык, который для тебя основной, на котором ты думаешь или там видишь сны, и есть родной язык как твой этнический язык. Мне, как белорусу, хочется считать белорусский своим родным языком, потому что я белорус, значит, мой родной белорусский, наряду с русским. Но если его понимать как первый выученный язык, то, конечно, нет, для меня родной русский, потому что я родился в русскоязычной семье, рос в русскоязычном обществе и всю жизнь думаю и думал по-русски. Но сказать, что белорусский не родной мой язык, я, конечно, не могу, потому что не могу. Это социально неодобряемое действия, скажем так.
Ну, ты абсолютно свободно говоришь по-белорусски, можешь легко перейти, да, и оба языка для тебя вот именно свободное владение.
Русский более свободный, чем белорусский. Более того, ну, вот тут странная история, потому что, с одной стороны, белорусский, конечно, я и в детском саду слышал, и мое детство попало на непродолжительный период белорусизации, когда действительно вокруг было достаточно много белорусского. Но он у меня все-таки не полностью свободный. Более того, лучше всего я его выучил уже, когда переехал в Москву. При том, что не то, чтобы я его как-то специально учил. Ну, я читал книги, я слушал материалы на белорусском. Всегда, ну, вернее, часто любовь к родине и к родному языку возникает в эмиграции, скажем так. В общем, белорусский менее родной, чем русский, но, конечно, более родной, чем любой иностранный язык, который я учил уже сознательно. И скорее я не то чтобы прямо перевожу с русского на белорусский, когда говорю по-белорусски, но в некоторых случаях я сначала думаю, как это по-русски сказать, а потом уже формулирую по-белорусски. В общем, они в моей голове сочетаются так, что русский такой вот устойчивый механизм, а белорусский все-таки второстепенный, что меня, несомненно, огорчает.
Но вот я наткнулся в интернете на сайте N+1 на ваше видео, где вы рассказываете на белорусском языке о том, почему россиян смешит белорусский язык. И вы говорите на белорусском, но, я так понимаю, это какое-то подготовленное выступление, поэтому вы так легко там по-белорусски говорите.
Ну, я, конечно, не зараз могу легко с вами размовлять по-белорусски, не рыхтуючись адмыслово до этого. Но то выступление, про которое вы говорите, оно действительно было подготовлено, потому что это было одно из моих первых выступлений на видео, где ты сидишь перед камерой, у тебя нет никакого текста. И мне нужно было что-то рассказать про белорусский язык. Тогда вышла наша с коллегами книга «100 языков. Вселенная слов и смыслов». Там коротенькие на разворот рассказы про самое интересное о 100 языках мира. И все самое интересное я рассказал в этой книге. А с сайтом N плюс 1 у нас были такие вот ролики для продвижения. Нужно что-то дополнительно интересное. И вот я ломал голову, что я могу там рассказать. И вот уже вечер перед записью у меня пусто совершенно в голове. Я не знаю, все интересное написал в книге. А там на сайте публиковалась статья, и к ней еще видео. Поэтому я не могу рассказывать то, что уже есть в статье. Утром я просыпаюсь, у меня по-прежнему пусто в голове. Дальше я поехал к месту съемки, ходил вокруг, и тут меня озарило, что вот нужно рассказать про то, почему этот язык звучит смешно, и сделать это по-белорусски. И я не то чтобы готовил именно текст, я придумал основные моменты, а дальше сел и рассказал это по-белорусски. То есть нет, проблема вот именно с тем, чтобы говорить на белорусском. Я могу задуматься, я не знаю какое-то слово по-белорусски, или просто оно звучит так же, как по-русски, ну, с поправкой на фонетику. Поэтому у меня нет в голове какой-то отдельной для него лексемы. Но в целом, как и у многих других, оно устроено именно так, что русский основной, а белорусский выученный, но ты на нем можешь достаточно спокойно говорить. Но это такой континуум от тех, для кого белорусский действительно родной, до тех, кто по-белорусски и пары слов связать не может, несмотря на 11 лет в школе. А посередине барахтаются люди типа меня, ближе к одному концу континуума или к другому.
Вот меня, на самом деле, очень расстраивает отношение некоторых наших соотечественников к белорусскому и к украинскому языку, как к исковерканному русскому. С этим, кажется, очень сложно бороться. Мне не удается как-то это объяснить, что это просто другой язык, а это другая орфография. И когда вы видите надпись «Москва» через «А» на дороге Минск-Москва, это не орфографическая ошибка. Ребята, это другой язык, там другие правила орфографии. Но вот это, по-моему, почти невозможно объяснить. Или это я плохо объясняю, и это объяснить можно.
Ну как? Во-первых, я бы не стал высказывать претензии к тем, для кого Москва или выход через А выглядит смешно, потому что действительно, с точки зрения русскоязычного человека, это объективно выглядит смешно, как будто писал неграмотный человек. И это абсолютно нормально. Ненормально это высказывать в глаза белорусам, говорить, ахаха, какой у вас дурацкий язык, вы через А пишете как неграмотные. Это, конечно, неправильно. Нас смешат близкородственные языки. Нас смешат какие-нибудь слова типа, не знаю, чешское летадло, ха-ха, самолет это летадло. Ну, смешно же, смешно.
Ну да, или в чешском языке вот эти потравины какие-нибудь продукты, да, или фрукты и овощи, которыми поменены местами.
Ну да, вот ложные друзья-переводчика или просто слова, которые с точки зрения твоего родного языка звучат смешно, ну или в случае с белорусским пишутся смешно. Это вполне нормально. Это происходит и с норвежско-шведскими парами, и там испано-португальскими, какими угодно для близкородственных языков. А что касается объяснение, что вот объективно это не смешно, хоть я сейчас сказал, что это объективно смешно, можно предложить людям задуматься, а это нормально вообще писать так, как говорили тысячу лет назад? Ты говоришь молоко и пишешь молоко, как будто ты так говоришь. Говоришь. Но ты же так не говоришь. Это вообще-то смешно, что вы так по-дурацки пишете. Белорус как раз пишет по-нормальному. Как говорят, так и пишут. Кстати, тоже это не совсем так, потому что оглушение согласных не отображается. Все-таки там в слове «выход» в конце пишется «да», не «то». Вот, и люди в таком случае задумываются, что ведь, да, действительно, наша орфография нелогичная. Впрочем, у людей вполне нормально сочетается в голове возмущение русской орфографии и гордость русской орфографии. Она нелогична, но сложная же. Хорошо-то, как все эти мучаются, когда ее учат. Мы тоже, но зато какая.
Вот. Радость преодоления.
Да-да-да, именно она. И еще я предлагаю подумать исторически, что если бы, скажем, Великое княжество Литовское завоевало Московию, то, может быть, это наоборот, русский язык считался бы исковерканным белорусским или исковерканным украинским, каким угодно, и белорусы бы «хо-хо-хо», они пишут «молоко», «а, какие глупые люди». То есть деление на языки понятно. Это историческая история, а не лингвистическая, скорее. Поэтому если предложить подумать про альтернативную реальность, обычно это объясняет людям, почему мы это считаем разными языками.
Это хороший лайфхак, употребляю это слово. А примерно об этом же говорил Игорь Исаев, ну, он тоже был в нашем подкасте, но он не в нашем подкасте это говорил, а в одной из своих публичных лекций, что если бы столица России осталась на территории Владимира Суздальской земли, то норма литературного языка было бы оконье. И мы бы говорили, а на тех, кто говорит, а не говорит, показывали бы пальцем, какие безграмотные люди. То есть, действительно, вот эта альтернативная реальность, в которой могли сложиться другие нормы произношения, другие нормы правописания, она, наверное, отрезвляет.
В Белоруссии очень многие люди говорят на русском языке, и не все говорят на белорусском, я скажу так. Но когда я стал про это читать, я удивился масштабом этого явления, потому что, вот, например, я нашел статью на сайте Deutsche Welle, в которой говорится следующее. Ну, значит, там интервью с активисткой, которая ратует за продвижение белорусского языка, и там сказано следующее. Несмотря на то, что белорусский язык имеет статус государственного, за его использование в стране могут нахамить, оскорбить и даже избить. И ситуация с белорусским языком в стране с каждым годом ухудшается. В 99-м году белорусский язык называли родным 85% белорусов, а в 19-м году, согласно последней переписи, только 61% населения. Отражает ли вот эта статья, на которую я наткнулся, какую-то реальную картину, или что вы видите, что вы наблюдаете? Действительно ли у белорусского языка есть какое-то, несмотря на официальный статус, какое-то немножко маргинальное положение?
Во-первых, про перепись. В белорусской переписи населения, в отличие от российской, есть два вопроса про, так сказать, родной язык. Там есть, какой язык вы считаете родным, и там есть язык повседневного общения, или язык, который, на котором вы говорите дома, я не помню, как там точно сформулировано. И вот тут интересно сравнивать результаты, потому что вот здесь как раз видно понимание родного языка как этнического, а не основного, потому что родным белорусский вот в переписи 19-го года действительно назвали 60% тех, кто свою национальность определяет, делил как белорусы, а в качестве языка повседневного использования примерно половина от них. То есть для каждого второго, для кого белорусский родной, он этнически родной, но не основной язык. Второе. Действительно, у государственной политики по отношению к белорусскому языку есть странности, мягко скажем так. С одной стороны, государство белорусский поддерживает, по крайней мере, не запрещает. Есть белорусскоязычные школы, их очень мало, их становится меньше, но они есть. Есть белорусскоязычные радиостанции, которых меньше, чем русскоязычных, но они тоже есть. В общем, белорусский есть во всех сферах. Или, например, пару лет назад был принят закон, по которому государственные органы должны ответить на том языке, на котором к ним обратился человек. Если обратились по-белорусски, то и ответ должен быть по-белорусски, и за нарушение этого реально штрафуют, чиновников наказывают, так что можно сказать, что это поддержка. С другой стороны, конечно, есть сильное государственное пренебрежение, начиная, собственно, от Лукашенко, который когда-то сказал, что в мире есть два великих языка, это русский и английский. Или, например, вот в прошлом году он возмущался про то, что ехал по какой-то трассе и увидел табличку «Вы конвой худкостный режим, соблюдай скоростной режим». Он возмущался, что вот, если будет ехать русскоязычный человек, что он увидит, только режим, подумает, а, вот режим Лукашенко политический, а худкостный он не поймет. И дальше там через пару дней эту надпись заменили на русскоязычную «Соблюдай скоростной режим». Это довольно странно слышать от президента Беларуси, страны, в которой, по идее, главным языком должен быть белорусский.
При том, что сам Лукашенко чаще всего говорит на русском языке.
Конечно.
И я даже нашел новость 2014 года, в которой было сказано, что это на момент 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко удивил нацию впервые за 20 лет, выступив с речью на белорусском языке.
Ну и неспроста это было в 2014 году. Это крымские события, и, соответственно, Лукашенко показал России, что он все-таки президент отдельного государства, выступив перед с обращением к парламенту именно по-белорусски. Это был именно такой жест в сторону России в первую очередь. Дальше он благополучно вернулся на русский язык.
Но в соседней Украине, например, все президенты, они в официальной речи говорят на украинском языке.
Ну, украинская ситуация, конечно, совершенно другая, чем белорусская, и была, и есть, и, видимо, будет. Ну а особенно последний год, в принципе, белорусский действительно в массовом сознании у обычных людей часто ассоциируется с оппозиционным языком, потому что власть русскоязычная. Если ты говоришь по-белорусски, ага, подозрительно. Скорее всего, вот раньше это называли БНФовцы, была такая партия, Белорусский народный фронт в 90-е годы. И, соответственно, белорусскоязычные в городах якобы, если ты говоришь по-белорусски, значит, точно вот какой-то, в лучшем случае, оппозиционер, в худшем случае, националист, которому только дай прийти к власти, он будет всех бить лопатами.
Вообще, конечно, удивительное отношение.
Да, ну, для нас привычное, но в целом это странно. Это самая похожая ситуация в Ирландии, где тоже ирландский... Ну, там, правда, нет такого отношения от правительства страны. Нет, в обычной.
В обычной Ирландии.
Там оба языка государственные, угу. Но ну, по-ирландски почти никто не говорит, и некоторое пренебрежение к ирландоязычным тоже есть. А белорусский — либо ты колхозник, либо ты оппозиционер. Это позиция 90-х годов. Я помню, что в моем детском саду и в начальной школе ходила такая городская легенда, что по городу ходят отмороженные БНФовцы с лопатой, и всех проходящих спрашивают, как по-белорусски будет лопата. Если ты не вспомнишь, что это будет рыдлёвка, то тебе этой лопатой по хребту так хрясь. И я помню, как я сидел и учил слово рыдлёвка на случай встречи вот с этим мифическим лопатоносцем. Разумеется, такого ничего не было, но городская легенда ходила. Потом ситуация изменилась в 2000-е годы, и даже скорее 2010-е. И тоже не в последнюю очередь в связи с крымскими событиями и так далее. А когда и государство стало более лояльно к белорусскому языку и более лояльно к белорусской символике. Например, стали появляться вышимайки. Это майки с орнаментом вышиванки, футболки. Если раньше это было вот, или там найти в продаже в городе, не в интернете, что-нибудь с белорусской символикой типа бело-красно-белого флага или герба погоня, который был вот с 91 по 95 год, было практически невозможно. 2010 это стало возможно, и я помню, как это меня удивляло. И дальше можно было подумать, что вот, наконец, и власть стала в хорошем смысле ориентированной на национальное возрождение, то есть движение снизу нашло поддержку сверху. Но это все к чертям сломалось вот сейчас, после выборов и насилия 2020 года. И сейчас, конечно, ты говоришь по-белорусски, значит, все, ты снова плохой человек, национальная символика и все вот такое оказывается запрещено, или, по крайней мере, под подозрением. Ну и я все время читаю в новостях, что вот пришли с проверкой какого-нибудь человека, потому что он говорит по-белорусски. Ехали пенсионеры, читали белорусскоязычные книги в электричке 15 суток и так далее. То есть сейчас белорусскоязычный, скорее всего, опасный для государства человек, так что, да, сейчас мы снова вернулись в ситуацию 90-х, и, может быть, это даже теперь даже больше похоже на правду, чем стереотипы, которые были 30 лет назад.
Вообще, это потрясающе. В Белоруссии говорить на белорусском языке может быть опасно.
Может быть.
С другой стороны, как кажется, это для языка, вот именно для самого языка, возможно, даже какой-то вот путь наверх, потому что, ну, язык приобретает какой-то символ сопротивления.
С одной стороны, да, с другой стороны, он тем самым маргинализуется. Ты, если ты бизнес, ты будешь бояться себя по-белорусски рекламировать. Хотя в 2010-е белорусскоязычной рекламы и белорусского как способа продвижения бизнеса становилось все больше, это было очень приятно. Сейчас это, конечно, сильно откатилось назад. Но да, это вот есть такой термин, я его очень люблю, шизогласия. Это ситуация, когда человек стесняется своего родного языка. Это было с белорусским вот в 80-е, начале 90-х, когда, если ты говоришь по-белорусски, значит, необразованный, потом это, к счастью, исчезло. Ну а тут можно сказать, что некоторые государственная шизогласия, когда государство своего исконного языка боится и считает его языком вражеским. Хотя, конечно, официально это не декларируется, но де-факто так оно и есть. Что же касается использования его в повседневной жизни, то переход на белорусский требует некоторой психологической устойчивости. Потому что если ты говоришь по-белорусски, сейчас, ну, возьму ситуацию до 2020 года, если ты говоришь по-белорусски, то к тебе приковано внимание. Не обязательно негативное, как это скорее было в 80-е, 70-е, начале 90-х, но и слишком много позитивного, это тоже не очень хорошо, потому что ты все время в центре внимания. Либо тебе скажут, ах, ты националист недобитый, или ах, как ты здорово говоришь, я бы тоже с удовольствием говорил, но я так красиво не смогу. Ты говоришь, так не обязательно же так красиво через преодоление языкового барьера и придете красиво. Не-не-не-не, я лучше не буду своим плохим белорусским портить вот такой красивый, как у вас. То есть в любом случае на тебя смотрят, если ты в транспорте говоришь по-белорусски, поэтому...
Да, при этом объявление в транспорте на белорусском.
Объявление, да, на белорусском. При этом, когда, например, Минское метро решило перевести объявление на русском, их завалило письмами, что не надо так делать, они вернули белорусский, объясняя как раз тем, что название станции каждый поймет. Названия станции оставались по-белорусски, а вот объявление про безопасность перевели на русский, потому что, ну, это же безопасность, надо на нормальном, как это говорят, языке, понятном языке. Так что да, это совершеннейшая шизогласия, двоякое сверху отношение к языку.
У меня еще вопрос про белорусский язык уже там никак не связан ни с политикой, а просто хочется оттолкнуться от той мысли, которую ты высказал некоторое время назад, что ты замечаешь, что есть в белорусском языке какие-то слова, которые обозначают понятия, для которых в русском языке нет слов. А вот можно ли какие-то примеры?
Ну вот есть, например, слово «померковность» и «померковны». Я писал для сайта Арзамас подборку 12 слов, которые помогают понять белорусскую культуру. И туда эта померкованность вошла, потому что, опять же, до 2020-го, который очень сильно изменил страну и народ, это был такой стереотип о белорусах, что белорусы померкованные. Померкованные в словаре переводятся очень большим списком слов. Это и умеренные, это и послушные, это и...
Спокойные, наверное, да?
Да, это и спокойные, неконфликтные, покладистые, да. Ну вот, есть два анекдота, которые лучше всего эту померкованность иллюстрируют. Первый про то, как русский украинец и белорус садятся на стульчик, из которого торчит гвоздь. Русский садится, вскакивает, матерится, разносит этот стул в щепки. Украинец садится, вскакивает, ойкает, выковыривает гвоздь, говорит, в хозяйстве пригодится. Садится белорус, ойкает, ерзает, говорит, а может, так и треба? А может, так и нужно? Вот. А второй про то, как немцы вешают тоже русского, украинца и белоруса. Там русский и украинец умирают сразу, а белорус висит и не умирает. К нему немцы удивленные подходят, спрашивают, а чего ты, вот, как ты это сделал? Ну, сначала как-то жало, шею было неудобно, а потом, ну, претерпелся. Вот это вот два анекдота, которые очень хорошо иллюстрируют белорусскую померкованность. Что это вот такой спокойный народ, неконфликтный, не то что прямо вот послушный, но, а может, так и треба, национальный вопрос. Но в 2020-м оказалось, что это все сильно не так устроено, поэтому сейчас говорить про белорус как про померкованных даже немножко неловко. Но это то слово, которое иногда очень хорошо описывает твои действия или не обязательно твои. Вот в русском мне не хватает хорошего аналога, чтобы сказать, что это было очень померковано с твоей стороны, как-то вот так поступить.
И вопрос, связанный с Белоруссией, который я не могу не задать, но я его сейчас поверну так. Обычно у нас этот вопрос так или иначе звучит от слушателей в разрезе «Как правильно?». Это сейчас мы оставим в стороне. Какой ваш личный выбор, вот этот вечный спор «Беларусь» или «Белоруссия»?
Да, я боялся этого вопроса. Мой личный выбор, конечно, Беларусь, потому что я вырос в окружении этого слова. Я его видел в учебниках, я его видел у себя на паспорте. И для меня Белоруссия — это Советская Республика, а Беларусь — это то, что с 91-го года. При этом я понимаю, что с лингвистической точки зрения можно задавать вопросы, насколько русский язык может и должен заимствовать слова в орфографии и в форме, не соответствующей русским правилам, ну, там, про соединительную гласную АО и так далее. Нужно ли Шымкент писать через «ы» или через «и»? С одной стороны, в оригинале он через «ы», с другой стороны, в русском же «ши» так нельзя писать и так далее. Но тут вопрос переходит на новый уровень сейчас, потому что, ладно, имя собственное, тут можно сказать все, имя собственное, как оно есть, так и есть. Там пишем мы «Кот д'Ивуар» с апострофом, хотя апостроф не очень русский символ. Вот и давайте «Беларусь» как имя собственное писать так же. Но когда есть слово «белорус» и «белорусский», которое пишется через «о», хотя страна через «а», это уже не очень соответствует логике языка. И в белорусских текстах все больше, и особенно вот после 2020 года, и в том числе в текстах россиян, которые сочувствовали белорусским событиям, то, что Лев Рубинштейн назвал орфографической эмпатией, стали писать и слово «белорус», и слово «белорусский» через «а», как образованное от страны. Я так не делаю, потому что все-таки тут есть словарь, и в словаре оно написано не так. И опять же, я привык к той орфографии, которую выучил в школе, но это тоже вещь, которая заставляет меня задумываться, должен ли я в тексте, обращенном на белорусскую аудиторию, писать «белорус» и «белорусский» через «а» для того, чтобы выразить свою эмпатию и показать, что я свой, или я должен писать так, как оно написано в словаре. При этом, в отличие от многих моих соотечественников, Белоруссия меня не раздражает, хотя 15 лет назад, когда я только приехал в Москву, раздражало. С тех пор я привык, сам использую как мне комфортно, но не поправляю собеседников, только если они меня спрашивают, а как правильно? Но это же бесполезно спрашивать лингвиста, как правильно он расскажет. А вот можно так, есть аргументы за, есть аргументы против. И у меня есть несколько статей, в которых я анализирую вот эти вот, назовем корректно, интернет-дискуссии о том, надо говорить «Беларусь» или «Белоруссия» и писать. И у меня там есть просто список аргументов, которые приводит одна сторона, а которые приводит другая, их примерно одинаковое количество, там около 10. За такое и за такое. И сказать, кто прав, нельзя, потому что тут нету правильного. За все есть аргумент.
А если отойти от этих двух языков, о которых мы сейчас много говорили, русский и белорусский, может быть, из книги 100 языков или языки, которые не вошли в эту книгу, а какие ты бы назвал любимыми, может быть, которые ты знаешь, или которые ты изучаешь, или которые хотелось бы изучить, или которые ты описывал, не знаю, какие-то вот самые любимые языки, ну, помимо русского и белорусского?
У меня два любимых языка, помимо белорусского. Ну, ладно, три. Я очень люблю польский, Но я его люблю просто как язык. Во-первых, он для меня очень красиво звучит. Во-вторых, польский похож на белорусский. И когда я смотрю на Польшу, я представляю, что так могла бы выглядеть Беларусь с белорусским государственным. Ну, ладно, это отдельный вопрос. А второй язык, который я люблю, это адыгейский, потому что я им занимался, когда учился на старших курсах, я писал по нему дипломную работу, и у него совершенно потрясающая грамматика, ломает голову, кажется, что человеческий язык не может быть так устроен, люди не могут на таком сложном языке говорить, но люди говорят, и это совершенно потрясает, когда там длиннющие глаголы, согласующиеся со всеми членами предложения, глагол, в котором выражается миллион всяких параметров, как это все в голове быстро происходит, это очень расширяет понятие того, как человеческое языковое сознание может быть устроено. А третий мой любимый язык – это мальтийский. Мальтийский – это, на мой взгляд, тоже потрясающий язык, но по другой причине. Он смешанный, это бывший арабский диалект, который в IX веке отделился от основной арабской территории, и больше с ними не контактировал. Соответственно, за это время он успел отойти, потерять арабскую письменность. Мальтийский пишет латиницей. Мальтийцы – христиане, а не мусульмане. При этом вся христианская религиозная тематика описывается арабскими словами. И это очень странно, когда ты открываешь Библию, а там у тебя есть Аллах, в смысле Бог, шайтан, в смысле дьявол, и разные прочие вещи, которые мы привыкли в исламе видеть, а не в христианстве. Но это ладно. Дальше Мальта долгое время была подчинена крестоносцам и разным другим носителям романских языков, а потом еще полтора века была под властью Британии. Соответственно, в мальтийском языке 40% арабской лексики, 40% итальянской и 20% английской. То есть 60 на 40 получается арабской и неарабской лексики, грамматика при этом преимущественно арабская. И вот видеть, как европейские слова ломаются, чтобы подчиняться арабской грамматике, это очень интересно. И всякий текст на мальтийском, который я вижу, для меня это полный восторг. Я помню, когда я первый раз и пока что единственный попал на Мальту, и моей спутнице пришлось первые двое суток терпеть от меня непрекращающийся поток этимологии. А вот посмотри, тут написано название улицы такое-то, а ведь это происходит от такого-то арабского слова, а вот посмотри, а ведь это европейское, которое переразложилось и переосмыслилось, как будто это кусок стал артиклем и так далее. Вот я это постоянно рассказывал, там и синтаксис, и грамматика, и лексика, в общем, восхитительный язык. Очень необычный.
Мне нравится, с каким восторгом ты рассказываешь о языках, и как ты буквально за несколько слов, за несколько предложений умеешь показать самое главное, самое интересное, самое вкусное в языке.
Спасибо.
А гулять с тобой, правда, очень интересно и здорово. Я вспоминаю, как мы с Антоном гуляли по Якутску, когда есть, были.
Короче, это к вопросу, с которого мы начали. Невозможно выключить себе лингвиста.
Да. Мы были на фестивале грамотности в Якутске. Якутск в этом году был столицей тотального диктанта. И накануне диктанта прошел фестиваль грамотности, на котором были мы с Антоном. И мы гуляли по Якутску. И якутские слова, в которых я не сразу узнавал заимствование из русского языка, Антон так вот очень быстро это схватывал. Я помню, там какое-то совершенно, на первый взгляд, странное слово в переводе с якутского, означающего «площадь». Там, по-моему, площадь Ленина, да, была. И я его не сразу понял, а вот Антон мне сказал, ну ты же понимаешь, что это русская площадь, вот так вот преобразованная, вот так вот измененная в якутском языке. И я смотрю, а действительно. Ну и продолжая тему разных языков, ведь значительное место в твоей работе занимает популяризация науки о языке, популяризация лингвистики, знания о русском языке и вообще популяризация языков. Ты программный директор Минского фестиваля языков, ведь так и есть до сих пор, да?
Да.
Да.
Фестиваль, правда, пока что заморожен из-за невозможности его пока что вживую провести, но надеюсь, что возродится.
Да, я тоже очень надеюсь.
Спасибо.
И один из авторов книги «100 языков». Насколько это важная часть твоей работы, насколько легко или сложно этим заниматься, какие ты видишь перспективы этой деятельности?
Надо сказать, что из всей моей деятельности, научной, преподавательской, лингвистика для школьников, просветительская деятельность, ну, не очень люблю это слишком пафосное слово, популяризация лингвистики – это мое любимое, потому что обычно ты это делаешь для тех, кто специально пришел тебя послушать, то есть те, кто уже заранее заинтересован, и ты можешь им рассказать про то, насколько это интересно, как прекрасна лингвистика и сколько неожиданного можно найти в самых разных языках, как в экзотических, так и в привычном русском. Поэтому да, популярные лекции и популярные тексты в меньшей, правда, степени – это то, что я люблю делать, и то, что, как мне кажется, у меня получается. конечно, очень тревожно, что дальше будет с популярными лекциями в свете нового закона о просветительской деятельности, который многие мероприятия, которые я организую, которые организуют мои коллеги, ставят под вопрос. Если со всеми лекторами фестивалей языков нужно будет заключать договоры и требовать от них справку о несудимости, то боюсь, что никаких фестивалей языков не будет. Ну и, к счастью, научно-популярных мероприятий, связанных с русским языком и лингвистикой в целом, за последние лет 15 стало гораздо больше, чем это было в 2000-е, тем более в 90-е. И научно-популярных книг тоже, потому что в советское время выпускались, потом был большой перерыв, и сейчас снова стали они появляться, так что всегда есть что порекомендовать читать интересующимся людям. Ну и вот подкасты замечательные тоже есть, к счастью. И, кстати, еще лингвистика стала появляться в разных фестивалях науки, которые раньше ориентировались только на естественные науки, то есть вот рассказать про физику, химию, про, не знаю, палеонтологию, это да, а вот про языки, ну это какая-то там... как правильно писать «о». И благодаря вам, нашим коллегам и другим людям, которые интересно рассказывают про языки, это стало распространяться и попадать в те места, которые раньше были таким заповедником точных и естественных наук. И я надеюсь, что еще и людей, которые могут интересно рассказывать про языки и лингвистику, будет становиться все больше и больше. Но вот совсем свежий пример. Например, мои студенты 2 года назад, будучи на первом курсе, сходили на фестиваль языков, прониклись, и через пару месяцев организовали сами, с моей помощью, отдельный фестиваль, фестиваль языков Индии, потому что они, у них первый язык был хинди и есть. И сейчас, вот как раз на этой неделе, в воскресенье, 16 мая, будет 2-й фестиваль языков Индии, и очень приглашаю всех туда. Будут совершенно замечательные рассказы. В Индии огромное количество языков, 150, если не ошибаюсь, и вот про некоторые из них будут блестящие, очень увлекательные рассказы. Приходите.
Еще хотел оттолкнуться от твоей фразы, что там лингвистика и рассказы о языках — это не только как писать букву. А есть книга 100 языков, есть книга 100 текстов о языке, которая вышла совсем недавно в серии книг «Тотального диктанта», и там твоя замечательная статья о разных языковых изменениях и мутациях, и мне там очень нравится один пример. Ты рассказываешь о том, что обычно у нас, в общем-то, ну, у нас аканье, норма литературного произношения, но есть один случай, когда мы в безударном положении четко говорим «о», и это союз «но».
Он сейчас у тебя как раз так и прозвучал.
Да?
Но есть один случай.
Ага, да, кстати. Как возникают такие находки? Как ты делаешь такие наблюдения, которыми потом делишься с аудиторией?
Ну, я должен честно признаться, что задача научного журналиста, каковым я не являюсь, и популяризатора, каковым я являюсь, это узнавать от коллег, что они интересного нашли, а дальше это увлекательно рассказать аудитории. Моих собственных находок в моих лекциях не то чтобы много, но когда я рассказываю что-нибудь, там, не знаю, про белорусскую языковую ситуацию, конечно, это мои исследования. Когда я рассказываю про какие-то изменения современного русского, ну, опять же, любой лингвист, занимающийся своим языком, подмечает, что с ним происходит, и рассказывает про это общественности. Откуда я узнал про «но»? Не знаю, кто-то мне в университете рассказал, или кто-то из коллег, или где-то я прочитал. Не знаю, я восхищаюсь людьми, которые подмечают вот такие вещи. Например, Ирина Левантина, которая умеет каким-то потрясающим образом увидеть изменение семантики в тот момент, когда это изменение только происходит, а не уже произошло. Как она это видит в прямом эфире, я восхищаюсь и... Не знаю. Я восхищаюсь тобой, потому что я не умею так рассказывать про орфографию, пунктуацию, то есть про вещи, которые вот такие стереотипичные.
Про самое скучное.
Да, стереотипически скучные. Как ты это делаешь так увлекательно, я так, кажется, тоже не умею. И тоже замечать вещи, которые интересно обсудить, причем не только нам в беседе за чаем, но и с аудиторией, которая пришла залечивать травму, вызванную школьным русским. В общем, главное держать в голове множество таких маленьких изюминок или бриллиантов, как в названии твоей лекции, и вовремя их вплести в текст лекции. Ну и, конечно, хорошо бы чего-нибудь своего. Какие-то мои наблюдения тоже есть. Я их бережно храню и стараюсь куда-то вставлять в лекции. Но как это происходит, я не знаю. Это делают люди, которые делают науку в большей степени, чем я. Я все-таки хоть и по главному месту работы научный сотрудник, больше себя ощущаю как популяризатора.
Ну да, залечивать травмы, вызванные школьным русским, это тоже очень важное дело. Кажется, нам это удается.
Хочется верить.
Мы, по крайней мере, этим занимались весь прошлый сезон в нашем подкасте «Розенталь и Гильденстерн». Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был лингвист Антон Сомин.
Спасибо огромное. Зовите. С удовольствием.
Меня зовут Александр Садиков. Я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Пока это можно, скорее бегите на все платформы, где вы слушаете подкасты. И подпишитесь нам, оставьте какой-нибудь комментарий, нам будет очень приятно. Ну, еще приятнее нам будет, если вы зайдете на страницу support.meduza.io и оставите что-нибудь там. И продлите жизнь вашего любимого издания. Ну, а мы вернемся к вам через неделю. Не забывайте писать нам письма на почту podcast@meduza.io и задавать вопросы, на которые мы ответим в последнем выпуске сезона. До встречи!